Таип подобно отцам нашего Иоанна, игумена Синайской горы, лествица, в русском переводе, с алфавитным указателем. Седьмое издание Козельской, Вединской, Оптинской пустыни. Сергиев Посад. Типография Свято-Троицкой Сергиевской лавры 1908 года. Предисловие сей. Книги сей именуемые скрижали духовные, всем посвящающим написать имена свои в книге жизни на небесах, настоящая книга показывает превосходнейший путь. Шествуя сим путем, увидим, что она непогрешительно руководит последующим ее указаниям, сохраняет их неуязвляемыми от всякого притыкания и представляет нам лестницу, утвержденную, возводящую от земного во святая святых, на вершине которой утверждается Бог любви. Сию, думаю, лестницу видел и Иаков, запинатель страстей, когда покоился на подвижническом ложе. Но зайдем, умоляю вас, с усердием и верою на сем умственный, на сей умственный и небожественный восход, начало которого отречение от земного, а конец — Бог любви. Преподобный Отец премудро рассудил, устроивший для нас восхождение равночисленное возврату Господнему по плоти, ибо и в образе 30 лет Господнего совершеннолетия гадательно изобразил лестницу, состоящую из 30 степеней духовного совершенства, по которой, достигшие полноты возраста Господня, мы явимся поистину праведными и непреклонными к падению. А кто не достигнет сей меры возраста, тот еще младенец, и по точному свидетельству сердца окажется несовершенным. Мы признали за нужное прежде всего поместить в этой книге жития преподобного, премудрого отца, чтобы читатель, взирая на его подвиги, удобнее поверил его учению. Краткое писание жития Авы Иоанна, игумена Святой Горы Синайской, прозванного Схоластиком, поистине святого отца, составленное монахом Рафаимским Даниилом, мужем честным и добродетельным. Не могу сказать с достоверной точностью, в каком достопамятном граде родился и воспитывался сей великий муж, но из шествия своего на пик брани, а какой град ныне покоит и нетленной пищей питает сего дивного, это мне известно. Он пребывает ныне в том граде, о котором говорит всегласный Павел, взывая: «Наше житие на небесах есть». Есть послание Филиппийцам 3, 20 стих. «Невещественным чувством насыщается он благо, которым невозможно насытиться, и наслаждается невидимой добротой, и духовно утешается духовным, получив воздаяние, достойное подвигов и почесть за труды, нетрудные, перенесенные тамошнее наследие, и навсегда соединивших с теми, которых нога ста на правоте». Псалом 25, глава 12 стих. Но как сей вещественные достиг невещественных сил и совокупился с ними, это я постараюсь изъяснить по возможности. Будучи 16 лет телесным возрастом, совершенством же разума тысячелетним, сей блаженный принес себе самого, как некую чистую и самопроизвольную жертву великому архиерею, и телом вошел на Синайскую, а душою на Небесную гору, с тем, думаю, намерением, чтобы от видимого сего места иметь пользу и лучшее наставление к достижению невидимого. Итак, отсекши бесчестную дерзость отшельничеством, сей обладательницей наших мысленных отроковиц, восприяв же благолепное смиренное мудрее, он при самом вступлении в подвиг весьма благоразумно отогнал от себя обстоятельное самоугодение и самоверие, ибо преклонил свою вию и верю себя искуснейшему учителю, чтобы при благонадежном его руководстве непогрешительно переплывать бурное море страстей. Умертвив себя таким образом, он имел в себе душу как бы без разума и без воли, совершенно свободную и от естественного свойства. А еще удивительнее то, что, обладая внешней мудростью, он обучался небесной простоте. Дело православное, ибо кичливость философии не совмещается со смирением. Потом, по прошествии 19 лет, предпослав к небесному царю своего учителя, как молитвенника и заступника, и сам он исходит на поприще богословия, на поприще безмолвия, нося сильные на разорение твердых оружия молитва великого своего отца, и избрав место удобное к подвигам уединения в 5 стадиях от храма Господня. Место это называется Фова. Он провел там 40 лет в неослабных подвигах, всегда пылая горящей ревностью и огнем божественным. Но кто может выразить словами и восхвалить сказанием труды его, там понесенные, и как явно представить всякий труд его, который был тайным сиянием? Впрочем, хотя через некоторые главные добродетели известимся о духовном богатстве сего блаженного мужа. Он употреблял все роды пищи без предосуждения, разрешаемое иноческому зреванию, но вкушал весьма мало, премудро сокрушая и через это, как я думаю, рог кичливости. Итак, малоедением угнетал он госпожу оную, то есть плоть, многого похотливо живающую голодом, вопия к ней: «Молчи, пристань!» Тем же, что вкушал от сего понемногу, порабощал он мучительство слаболюбия, а пустынножитием и удалением от людей утолил он пламень сей, то есть телесный, печи, так что он совсем испепелился и угас совершенно. Милостыней и скудностью во всем потребном мужественный сей подвижник мужественно избежал идолослужения, то есть сребролюбия. Смотри Колоссаим, 3 глава, 5 стих. От ежечасной смерти душевной, то есть от уныния и от расслабления, и восставлял он душу, возбуждая ее памятью телесной смерти, как остом. А сплетение пристрастия и всяких чувственных помыслов разрешил невещественными узами святой печали. Мучительство гнева еще прежде было в нем умерщвлено мечом послушания, неисходным же и уединением, и всегдашним молчанием умертвил он пиявицу паутитного тщеславия. Что же скажу о той славной победе, которой, сей добрый таинник одержал над осенью от раковицы? Что скажу о краснейшем очищении, которое сей веселиин, послушание, начал, а владыка небесного Иерусалима, пришедший, совершил своим присутствием, ибо без сего не может быть побежден дьявол с сообразным ему поучищем. Где помещу в настоящем нашем плетении венца источник слез его, дарование не во многих обретающихся, которых тайное делателище и до ныне остается, это небольшая пещера, находящаяся у подошвы некоторой горы. Она настолько отстояла от его келии и от всякого человеческого жилища, сколько нужно было для того, чтобы заградить слух от тщеславия, но к небесам она была близка рыданиями и взываниями, подобными тем, которые обыкновенно испускают пронзаемые мечами и прободаемыми разжженным железом или лишаемые очей. Сна принимал он столько, сколько необходимо было, чтобы ум не повредился от бдения. А прежде сна много молился и сочинял книги. Это упражнение служило ему единственным средством против уныния. Впрочем, все течения жизни его была непрестанная молитва и пламенная любовь к Богу, ибо день и ночь, воображая его во светлости чистоты, как в зеркале, он не хотел, или, точнее сказать, не мог насытиться. Некто из монашествующих именем Моисей поревновал житию Иоанна, убедительно просил его, чтобы он принял его к себе в ученики и наставил на истинное любомудрие. Подвигнув старцев на ходатайство, Моисей через их просьбы убедил великого мужа принять себе. Никогда и Авва повелел всему Моисею переносить с одного места на другое землю, которая требовала удобрения град для зелий. Достигши указанного места, Моисей без ленности исполнял повеление, но как в полдень настал чрезвычайный зной, а тогда был последний летний месяц, то он уклонился под большой камень, лег и уснул. Господь же, который ничем не хочет опечалить рабов своих, по обычаю своему предупреждает угрождавшее ему бедствие, ибо великий старец, сидя в келье и размышляя о себе и о Боге, преклонился в тончайший сон и видит священнолепного мужа, который возбуждал его и посмеивался, и, посмеиваясь сну его, говорил: «Иоанн, как ты беспечно спишь, когда Моисей в опасности?» Вскочившись немедленно, Иоанн вооружился молитвой за ученика своего, и когда тот вечером возвратился, спрашивал его, не случилась ли с ним какая-нибудь беда или нечаянность. Ученик отвечал: «Огромный камень едва не раздавил меня, когда я спал под ним в полдень, но мне показалось, будто ты зовешь меня». И я вдруг вскочил из того места. Отец же поистине смиренно мудрый, ничего из видения не открыл ученику, но тайными воплями и воздыханиями любви восхвалял богаго Бога. Сей преподобный был из образцом добродетели и врачом, исцелявших сокровенные язвы. Некто по имени Исааки, будучи весьма сильно угнетаем бесом плотской похоти и уже изнемогший духом, поспешил прибегнуть к своему великому, всему великому, и объявил ему свою брань словами, растворенными рыданиями. Дивный муж, удивляясь вере его, сказал: «Станем, друг, оба на молитву». Между тем, как молитва и кончилась, и страждущий еще лежал, повершив вниз лицом, Бог исполнил волю раба своего. Смотри, Псалом 144, 19 стих. «Дабы оправдать слово Давидова, и змей, мучимый биениями истины молитвы, убежал, а недужный, увидев, что избавился от недуга, с великим удивлением воссылал благодарение прославившему и прославленному». Другие, напротив, подстрекаемые завистью, называли его преподобного Иоанна излишне говорившим и пустословом, но он вразумил их самим делом и показал всем, что вся может и укрепляющим все Христа. Филиппийцам, послание 4 глава, 3 стих. «Ибо молчал в течение целого года, так что порицатели его превратились и просители и говорили: заградили мы источник преснотекущей пользы ко вреду общего всех спасения. Иоанн же чуждое прикословие, послушался и снова начал держаться первого образа жизни. Потом все, удивляясь преуспеянию его во всех добродетелях, как бы новоявленного Моисея, поневоле возвели его на игуменство братья и, возвысивши сей светильник на свечник начальства, добрые и избиратели не погрешили, ибо Иоанн приблизился к таинственной горе, вшедшей во мрак, куда не входит непросвященные, и, возводимый по духовным степеням, принял богоначертанное законоположение и видение. Слово Божию отвес уста свои, приблег духа, отригнул слово и из благого сокровища сердца своего изнес слове сам благая. Он достиг конца видимого жития в наставлении новых израильтянин, то есть иноков, тем одним отличаясь от Моисея, что вошел в горний Иерусалим, а Моисей, не зная, как не достиг земного. Дух Святый говорил его устами. Свидетелями этому служат многие из тех, которые спаслись и до ныне спасаются через него. Превосходным свидетелем премудрости сего премудрого и подаваемого им спасения был новый он и Давид. Свидетелем также был и добрый Иоанн, преподобный наш пастырь, раифский игумен. Он и убедил сего нового боговица усиленными своими просьбами для пользы братьев сойти по мышлениям с горы Синайской и показать нам свои богописанные скрижали, в которых наружно содержится руководство деятельное, а внутреннее — созерцательное. Таким описанием покусился я в немногих словах заключить многое, ибо краткость слова имеет красоту, и в искусстве витийства. Богу нашему славу.